Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Алсу Курмашева. Сегодня в программе. Серия терактов в Ингушетии. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг вернулся в Цхинвали, но и сегодняшний визит не принес результатов.
Уже почти неделю родственники двух тарзнийских подростков ежедневно приходят на пропускной пункт в Эргнете в надежде, что именно сегодня их детей освободят.
Белорусские парламентарии не будут рассматривать вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии в этом году.
Зачем Белоруссии нужна Россия, всем понятно. Но зачем России нужен Лукашенко, это никому не понятно.
Живописное ущелье реки Дзама зимой превращается в зловещую пропасть.
Под Новый год в обещания свойственно верить и взрослым, когда еще обещает не Дед Мороз, а власть.
Зимой местные жители не могут доехать до районного центра. Рубрику «Здесь живут люди» и многое другое слушайте в ближайшем часе в информационно-аналитической программе «Зеркало» с новостями дня в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Ингушетии, по уточненным данным, при взрыве были ранены 18 человек. Баку не признает выборы в Абхазии. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен завершил трехдневный визит в Россию. В Ингушетии, по уточненным данным, 18 человек пострадали при взрыве на посту ДПС около Назрани. Ранее сообщалось о 23 раненых. По информации представителя Следственного комитета республики, нападение совершил смертник на заминированной машине. Мощность взрывного устройства оценивается в несколько десятков килограммов тротила. Возбуждено уголовное дело. В среду в Ингушетии при взрыве автомобиля была ранена вдова убитого лидера ингушской оппозиции Макшарипа Аушева. Погибли двое ее родственников. В Назрани в результате обстрела неизвестными в четверг были убиты сотрудники республиканского ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УФСБ по Ингушетии. Ранее МВД республики сообщало о четырех убитых сотрудниках ФСБ, а представитель Следственного управления Российской Федерации о гибели двух сотрудников ФСБ и ранении еще одного. По заявлению официального представителя МИД Азербайджана Ильхана Палухова, официальный Баку не признает выборы, проведенные в самопровозглашенной республике Абхазия. По словам Палухова, эти выборы являются нелегитимными и противоречат международным нормам. По его же словам, Азербайджан продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии. Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Альянс не готов идти на компромисс с Россией по вопросу Грузии. «Нет, ни в коем случае мы не готовы идти на компромиссы по принципиальным вопросам», сказал Расмуссен, отвечая на вопрос журналиста, означает ли встреча российского руководства и главы Альянса, что НАТО готова пойти на компромисс с Россией в отношении Грузии. По словам Расмуссена, на встречах в Москве с российским руководством он говорил о необходимости соблюдения суверенитета Грузии.
Я ясно заявил во время моих переговоров в Москве, что НАТО настаивает на полном уважении территориальной целостности и суверенитета Грузии. Я также призвал Россию до конца выполнить все договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров о прекращении огня в августе 2008 года.
Накануне генеральный секретарь НАТО заявил, что решение о вступлении Украины и Грузии в альянс по-прежнему остается в силе. При этом он добавил, что Киев и Тбилиси должны выполнить необходимые критерии, которые пока не выполнены. Кроме того, Расмуссен призвал Россию обеспечить мирное сотрудничество со всеми своими соседями.
Эхо Кавказа. Новости.
Белорусские парламентарии не будут рассматривать вопрос о признании независимости самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия на текущей сессии, которая завершается 18 декабря. В ноябре три группы белорусских депутатов посетили Южную Осетию, Абхазию и Грузию для получения дополнительной информации о ситуации в регионе, а также выработки рекомендаций для рассмотрения этого вопроса парламентом. По итогам поездок подготовлен общий отчет, который представлен парламентскому руководству. В период между сессиями работа по этому вопросу продолжится, сообщили ИТАРТАСС в Комиссии по международным делам и связям с СНГ Нижней палаты парламента. В школах Ахалгори на этой неделе возобновился учебный процесс, сообщили «Эхо Кавказа» местные жители. Учебный процесс был остановлен в начале прошлой недели. Причиной этого размет Авлоев, местный представитель отдела образования, назвал неполадки в отопительной системе. Местные жители опасались, что если учебный процесс не возобновится, то им придется покинуть Ахалгори. В самом городе в одном здании находятся 3 школы, 2 грузинские и 1 русская. В школах сейчас учатся около 130 учеников, что в 4 раза меньше, чем было до войны в августе 2008 года. В Ахалгорском районе на данный момент проживают около 2500 людей. Большинство из них – местные осетины и грузины из смешанных семей. Почти в 3 раза больше – 8000 людей проживало в Ахалгорском районе до августовской войны. Убийство на Филиппинах 30 работников СМИ сделало 2009 год рекордным по числу убийств журналистов в мире, считают правозащитники. В новом докладе, представленном в Нью-Йорке Комитетом по защите журналистов, говорится, что в 2009 году были убиты по меньшей мере 68 сотрудников СМИ. Это значительно больше, чем в прошлом году. Сообщается, что на втором месте по числу убийств после Филиппин – Пакистан, где жертвами нападения стали 4 журналистов, на третьем – России, где погибли 3. Также среди стран, в которых были убиты работники СМИ, Афганистан, Мексика, Шри-Ланка, Колумбия, Палестина и Венесуэла. Известный итальянский журналист Ахмад Зей Абади удостоен премии «Золотое перо свободы» за 2010 год. Премия присуждается Всемирной ассоциацией газет и информационных издателей. Зейд Абади неоднократно сидел в тюрьме за свои критические статьи в адрес режима президента Махмуда Ахмадинежада. В канун президентских выборов в июне этого года журналист в очередной раз был приговорен к 6-летнему тюремному сроку. Кроме того, ему пожизненно запрещено писать. Зейд Абади получил известность после того, как в 2000 году, находясь в тюрьме, написал открытое письмо в знак протеста против судебного произвола в отношении заключенных журналистов.
С новостями дня была Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало». В пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. Серия терактов и покушений в минувшие сутки потрясла Ингушетию. Всегда ли за терактами стоит политика? Правозащитный центр «Мемориал» возобновляет работу в соседней Чечне. Что это, совпадение или цепь событий? К этой теме вернемся через несколько минут на радио «Эхо Кавказа». Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг сегодня снова посетил Цхинвали. Но и сегодняшний его визит не принес никаких результатов. 2 грузинских подростков и еще 12 грузинских заключенных продолжают оставаться в цхинвальском изоляторе. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг провел всю вторую половину дня в Цхинвале. Он вернулся 2 часа назад, сообщив, что на данный момент нет никаких конкретных результатов.
Единственное, что я могу сказать на данный момент, это то, что переговоры продолжаются. Я решил не делать детальных комментариев, потому что это может помешать продолжающимся переговорам. Я не сдаюсь, я буду продолжать работу по этому вопросу. Завтра я не поеду в Цхинвале. Мы будем продолжать общаться по телефону и другими путями.
Сказал Томас Хаммерберг. О том, что Хаммерберг сегодня вернется в Эргнете без детей, стало известно уже днем. Перед тем, как пересечь южно-остинскую административную границу, Хаммерберг сказал родным грузинских заключенных, что уже говорил с химорскими чиновниками по телефону. Он сказал, что его ожидают напряженные переговоры и сегодня результата не будет. Уже почти неделю родственники 2 трансгрузинских подростков ежедневно приходят на пропускной пункт в Эргнете в надежде, что именно сегодня их детей освободят. Виктора Бучукури и Ливана Хмиадашвили вместе с еще 2 подростками южно-остинские правоохранительные органы задержали 4 ноября. Около 2 недель назад им вынесли судебный приговор за незаконное пересечение так называемой границы и незаконное хранение оружия. Бучукури и Хмиадашвили осудили на год лишения свободы. 2 другим тарзнийским подросткам дали условный срок и их отправили домой. В день вынесения судебного решения Хаммерберг находился в Южной Осетии. По выезде из Цхинвали он сказал, что самые высокопоставленные чиновники цхинвальского правительства дали ему слово, что освободят Хмиадашвили и Бучукури утром 13 декабря. Но этого так и не случилось. Предполагалось, что оставшихся в цхинвальской тюрьме подростков помилует де-факто президент Южной Осетии Эдуард Кокойте. Вчера Кокойте сказал, что помилования не будет.
Воспользоваться своим конституционным правом я могу, но не под давлением так называемого грузинского руководства, которые сегодня еще более усугубили ситуацию, несмотря на то, что у нас были определенные договоренности с международными организациями. Но из-за заявления Якубашвили и других представителей режима Саакашвили я отказываюсь воспользоваться своим конституционным правом.
Сказал Эдуард Кокойте. Южно-Остинские информагентства сообщили вечером некоторые подробности сегодняшней встречи Кокойте и Хаммерберга. По их информации, Кокойте еще раз подтвердил свое решение не освобождать сегодня двух грузинских подростков. Он в очередной раз обвинил в этом представителей грузинского правительства. Но несмотря на это, Кокойте сказал, что собирается решить вопрос с осужденными подростками. Начало цитаты: «Без всякого давления, без всяких ссылок на руководство Грузии». Конец цитаты. Во время встречи с Кокойте Хаммерберг сообщил, что уже в следующем месяце при его посредничестве начнет работать международная независимая комиссия, которая будет расследовать дело трех без вести пропавших осетин – Хачирова, Хугаева и Плиева. Как передают южно-остинские информагентства, Хаммерберг также сообщил, что он следит за судебными процессами двух граждан России и одного гражданина Южной Осетии, судьбой которых заинтересованы в Цхинвале. Кроме этого, Хаммерберг на встрече с Кокойте сообщил, что будет стараться работать по вопросам задержанных до войны осетин, в том числе и по делу осужденного за терроризм Марека Дудаева. Хотя, как сказал Хаммерберг, ответ на возможность их освобождения в Тбилиси категорически отрицательный.
О визите комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга в Тбилиси и Цхинвале рассказывала Олеся Вартанян. Сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен завершил трехдневный визит в Москву. Накануне он провел переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Генеральный секретарь заявил, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по принципиальным вопросам, при этом подчеркнул, что НАТО не имеет никаких планов против России. За визитом главы Североатлантического союза наблюдал корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович.
Андерс Фог Расмуссен в последний день своего визита в Москву встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, чем косвенно подтвердил догадки о том, что в последнее время Патрушев стал кем-то вроде главного силовика в России. Генсек НАТО также поделился итогами трехдневного пребывания в Москве с журналистами, заявив, что доволен визитом и что, как он надеется, в отношениях Североатлантического союза и России достигнут определенный прогресс. Для нас неприемлемо оставаться парализованными в нашем сотрудничестве фактом того, что сейчас и в прошлом мы были не согласны по некоторым вопросам. Вполне возможно, что и в будущем могут иногда возникать ситуации или события, по которым точки зрения будут у нас расходиться. Но мы должны сосредоточиться на тех сферах, в которых у нас есть общие интересы, например, в области безопасности. Такова моя точка зрения. Естественно, журналисты интересовались, не разменяла ли НАТО помощь от России по Афганистану, а эта тема занимала большую часть переговоров, на смягчение своей позиции по Грузии. Генеральный секретарь НАТО сказал, что размена не было. Я ясно заявил во время моих переговоров в Москве, что НАТО настаивает на полном уважении территориальной целостности и суверенитета Грузии. Я также призвал Россию до конца выполнить все договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров о прекращении огня в августе 2008 года. Впрочем, эта довольно жесткая точка зрения не помешала Андерсу Фог Расмуссену три дня разговаривать с теми, кто утверждает, что у Грузии больше нет суверенитета, а соглашение Медведева-Саркози – это уже пройденный этап.
С итогами визита главы НАТО в Москву был Данила Гальперович. Эхо Кавказа. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало». Российская Федерация будет вести собственную климатическую политику вне зависимости от решений, которые могут быть приняты на Копенгагенском саммите. Подробности в материале Виталия Камышева.
Помощник президента Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович рассказал журналистам о важности новой климатической доктрины.
Документ содержит серьезный анализ ситуации с возможными последствиями климатических изменений для России. Согласно мнению наших ученых, это мнение отражено в климатической доктрине, доля влияния человека на климатические изменения остается census que трудновычислимый и неясный. Значительная часть климатических изменений связана с глобальными долгосрочными трендами, как на сотни лет. И что бы мы ни делали, скорее всего, какие-то изменения будут продолжаться из-за естественных причин. Поэтому мы должны будем предпринимать меры для минимизации негативных последствий таких изменений.
Директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин настроен оптимистически.
Президент приезжает совершенно не с пустыми руками. В рамках Киотского протокола Россия внесла гораздо больший вклад в его выполнение, чем любая другая страна, и чем даже многие группы стран вместе взятых. Что касается обязательств на будущее, то здесь Россия, в общем-то, тоже взяла на себя обязательства, уступающие только Норвегии.
Однако помощник президента России Аркадий Дворкович возможные реальные результаты саммита не склонен переоценивать.
Заключение глобального соглашения в Копенгагене практически невероятно. Участие лидеров стран – это прежде всего импульс для переговорщиков с тем, чтобы более конструктивно двигаться вперед. Прежде всего, основной принцип, по которому есть разногласия, это наличие обязательств всех стран. Если по другим принципам, думаю, договоренность достичь можно, этот принцип вызывает наибольшие дебаты, и пока по нему нет согласия. Но этот принцип ключевой для нас.
Эколог, специалист по проблемам климата Алексей Кокорин считает позицию российской делегации на Копенгагенском саммите в первую очередь прагматичной. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода» по телефону из столицы Дании.
Я очень много ругал позицию России последние годы, но сейчас не могу ее ругать. Я ее поддерживаю, как это ни странно. Важно, чтобы Россия четко ее следовала. Еще соглашение не готово. Просто элементарно не готово. Это очень сложные финансовые и экономические переговоры, которые так быстро провести в условиях кризиса просто не получилось. Поэтому здесь речь может идти лишь о продлении сроков выработки нового соглашения, видимо, на год, до конца 2010 года, и оказание срочной финансовой помощи наиболее уязвимым и самым слабым странам. Малые островные государства, Африка и от стран Азии. Это действительно очень резкое увеличение финансирования, помощи в адаптации к изменению климата. Это, я думаю, будет очень важный и хороший итог конференции.
Сказал эколог Алексей Кокорин. Киотский протокол давал странам, не выбиравшим установленные им квоты выброса вредных веществ в атмосферу, возможность продавать, если так можно выразиться, излишки странам, которые выбросили слишком много. К числу стран, выбрасывавших парниковые газы меньше установленного уровня, принадлежала в последние годы и Россия. Как сообщил Аркадий Дворкович, продажей квот, вероятно, в будущем будет заниматься не государство, а коммерческие структуры.
Это был Виталий Камышев. В то время как мировые лидеры обсуждают в Копенгагене опасность изменения климата, некоторые люди уже стали очевидцами результатов глобального потепления. Фотографии из швейцарских Альп можете посмотреть на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» на радио «Эхо Кавказа» в пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. Правозащитный центр «Мемориал» намерен возобновить работу в Чеченской республике. Эта работа была приостановлена нынешним летом после убийства активистки организации Натальи Стемировой. Рассказывает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
16 декабря, выступая в Страсбурге на вручении премии имени Сахарова, руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов заявил, что правозащитный центр возобновляет работу своих приемов в Чеченской республике. Они были закрыты 5 месяцев после убийства 15 июля Натальи Истемировой. Что изменилось? Стало безопаснее? Вряд ли. Мы даже были вынуждены эвакуировать некоторых своих сотрудников, чьей жизни угрожала, как мы считаем, прямая и непосредственная опасность. Нас там видеть особенно не хотят. Местный уполномоченный по правам человека Нурдин Ухажиев повторяет как мантру: «Оставьте нас в покое, уйдите отсюда». Против самого Олега Орлова возбуждено уголовное дело. Но дело в том, что пока наши приемные там не действовали, там вместо нас уже начали работать наши коллеги из российских регионов, которые раньше пытались противодействовать милицейскому беспределу у себя в Поволжье и на Урале. Сейчас они работают в Чечне. Они сделали соответствующие заявления. Более 100 российских правозащитных организаций поддержали и «Мемориал», и других правозащитников, которые должны восполнить вакуум в регионе. Прежде всего, уходя из Чечни, мы оставляем наедине с произволом жителей республики. Ну и совсем на днях ведущие мировые правозащитные неправительственные организации Human Rights Watch, Amnesty International, Федерация Лиг Прав Человека заявили, что они вместе с мемориалом готовы продолжить работу в регионе. Да и на месте есть люди, которые не могут оставить начатые дела. Идти совсем из Чечни, значит, бросить их на произвол судьбы. И мемориал сегодня открыл свои приемные в Чеченской Республике.
Это был член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В Ингушетии за минувшие сутки произошла серия терактов и покушений. О ситуации в республике мы попросили рассказать главу ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимура Акиева.
После гибели Махшерипауша вдруг пострадали его близкие, убиты теща, брат жены, сама вдова в тяжелом состоянии. Как это все это объясняет в Ингушетии?
Дать какую-то однозначную оценку этому происшествию мы, к сожалению, пока не можем, потому что у нас не было контактов непосредственно с родственниками пострадавшими, Джаниевыми. Но сказать однозначно о том, что это не какой-то трагическая случайность, а что это какое-то целенаправленное действие, именно направлено против этих людей, мы сегодня можем сказать, хотя бы потому, что следственные управление возбудило уголовное дело именно по факту покушения на убийство, что как бы косвенно подтверждает тот факт, что этот взрыв не был случайным. Почему он не был случайным именно вот с этими людьми? Наверное, это имеет какое-то отношение к тому, что в этой машине находилась вторая жена Махшерипа Аушева, который был убит в октябре в Нальчике. Возможно, это как-то связано, но сказать, я еще раз повторюсь, сказать однозначно, что произошло 16 декабря и кто стоит за этим взрывом, мы пока не можем. Будем ждать того, что скажут официальные власти, как будет проходить расследование.
Сегодня что вообще собой представляет ингушская оппозиция?
Что мы подразумеваем под ингушской оппозицией? Есть та оппозиция, в которую входил Махшерип Аушев и Магомед Евлоев, наиболее непримиримая часть ингушского общества, которые очень активно реагируют на всю ту несправедливость, которая происходит в республике, и жестко реагируют, делают заявления, которые могут кому-то не нравиться. То, что касается этой оппозиции, то сегодня она находится вот в таком состоянии, немного задавленном, потому что наиболее яркие лидеры этой оппозиции, такие как Махшерип Аушев и Магомед Евлоев, выведены из строя. И, к сожалению, на сегодняшний день мы можем говорить только о двух людях, которые постоянно как бы выступают от оппозиции в средствах массовой информации. Это Магомед Хосбиев и Муса Аплиев. Трудно сейчас сказать, что конкретно из себя представляет оппозиция. Известно только, что 5 декабря сторонниками Махшерипа Аушева был создан новый комитет, который в переводе на русский называется, ну, вошли 17 человек. И этот комитет тоже, наверное, станет частью той ингушской оппозиции, которая принадлежит Магомед Хосбиев и Муса Аплиев, и они намерены вести свои независимые расследования по фактам этих громких убийств и незаконных действий, которые совершаются сотрудниками неизвестных каких-то силовых ведомств, ну и известных в том числе тоже.
Чему вообще нападения на милиционеров, по вашим наблюдениям, участились? Что стоит за ними?
Не могу сказать. Участились, стало их больше, стало их меньше. Это все зависит от сезона. В летний период действия боевиков, они активизируются, как правило. Ближе к зимнему периоду он сходит на нет, поэтому трудно сказать, с чем связано эти. Там рост нападений летом, затухание этих нападений, скажем, в октябре-ноябре этого месяца. Однако от того, что их стало больше или меньше по сравнению с летним периодом или весенним периодом, от этого не становится спокойнее самой республики. И вот сегодняшний теракт, он показывает о том, что сил у вооруженного подполья достаточно для того, чтобы наносить вот такие болезненные удары по правоохранительным органам, в результате которых, к сожалению, страдает и гражданское население. Сегодня, по официальным данным, среди пострадавших есть и мирные люди, и даже несовершеннолетние дети. И несмотря на те усилия, которые предпринимает власть, для того, чтобы взять под контроль республику, для того, чтобы привести к какому-то положительному знаменателю общую ситуацию в республике, пока у них это не то чтобы плохо получается, у них это пока совсем не получается. Эта напряженность, она сохраняется. К сожалению, трудно сказать, есть ли какие-то позитивные моменты, на которые мы могли бы сослаться и сказать, что все-таки есть какая-то надежда, что станет лучше.
О ситуации в Ингушетии рассказывал глава ингушского отделения мемориала Тимур Акиев. А мой коллега Олег Кусов, который с ним беседовал, размышляя о возможных причинах нападений на лидеров ингушской оппозиции и их близких, пришел к выводу, что не всегда за этим прискорбным явлением стоит политика.
Покушение на родственников убитого в конце октября нынешнего года Махшерипа Аушева можно, конечно, уложить в схему борьбы власти и оппозиции. Можно говорить и о мести семье Аушевых за полученную за границей премию. Но поскольку во главе Ингушетии сегодня находится все еще президент Надежда, то сами оппозиционеры склонны публично подразумевать под властью прежде всего федеральные и республиканские спецслужбы. Юнусбека Евкурова они пока объектом своей жесткой критики не делают, хотя и близки к этому. Но реальная жизнь богаче всяких схем. Меня, например, заботит такой вопрос. Почему жизни ингушских оппозиционеров стали подвергаться большей опасности уже во времена президентства Евкурова? Да, при президенте Зязикове произошло самое громкое и вызывающее убийство оппозиционера. Магомеда Евлоева застрелили в милицейской машине по пути из аэропорта в Назрань. Но многие склонны считать, что убийство Магомеда Евлоева стало следствием трагических стечений обстоятельств. И мне представляется, что демонстративный арест в аэропорту, почти на глазах у Мурата Зязикова, не имел своей целью скорое физическое устранение влиятельного человека в Ингушетии. Такого не может позволить себе ни один президент в России, тем более в маленькой Северокавказской республике. Убийство Магомеда Евлоева, безусловно, ускорило отставку Мурата Зязикова. Стало чуть ли не одним из основных поводов для нее. Этого не мог не предвидеть Мурат Зязиков. Поверить его прямое указание на устранение оппозиционера, как об этом говорят соратники Евлоева, невозможно. Макшарипа Аушева расстреляли в октябре этого года на дороге в Кабардино-Балкарии целенаправленно, вызывающе, без арестов и политических заявлений. Сегодня пострадали его близкие. Соратники Макшарипа вновь говорят о происках спецслужб. Заявления эмоциональные, сделаны сразу после трагедии. Они как бы не предусматривают необходимость доказательств. И вроде персонально никого не задевают. В России, насколько я знаю, несколько спецслужб. Кого имели в виду оппозиционеры, непонятно. Но почему плохого, якобы, президента Ингушетии сменил хороший, якобы, а положение оппозиционеров стало более опасным? Это при том, что представители оппозиции появились в окружении якобы хорошего президента. Тут-то пора посмотреть на ситуацию в Ингушетии поверх всяких схем и мифов. Многие эксперты убеждены, что причина дестабилизации в этой республике не личность президента и министра внутренних дел, и даже не их многочисленные родственники, которые пользовались моментом для накопления финансовых средств. Причина кроется в борьбе между финансовыми кланами. Проще говоря, не все они еще между собой все поделили и утрясли. В соседней Чечне дележка прошла давно. Там почти все в руках представителей клана Кадырова. Его соперников в республике уже нет, а многих и нет вообще на этой земле. В соседней Северной Осетии тоже все распределено. Даже кресло лидера оппозиции, оно находится в Государственной Думе. С Южной Осетии тем более все понятно. В Ингушетии после ухода Руслана Аушева кланы только и делали, что боролись друг с другом за влияние и ресурсы. У Зязикова не хватило сил, чтобы в свое время стать Кадыровым или Коковым, Коноковым, Мамсуровым. Нет таких сил и у президента Евкурова. Он-то вообще приехал в Ингушетию из Поволжья. Юнусбек Евкуров стал приближать к себе оппозицию. А ингушская оппозиция – это тоже клан со своими интересами и финансовыми запросами. Она стала наступать на пятки другим. Думаю, что не спецслужбам. Борьба кланов в Ингушетии продолжается. Она принимает трагические формы. Остановить ее может только влиятельный в республике политик, который опирается на наиболее сильный местный финансовый клан, а не Кремль. Кремль по сравнению с местными финансово-политическими кругами не столь влиятелен. Ну, если, конечно, он не надумает послать в Ингушетию танки и самолеты.
О причинах нападений на лидеров ингушской оппозиции размышлял Олег Кусов. Эхо Кавказа. Турецкая пресса обсуждает в эти дни предстоящий визит в эту страну руководителя самопровозглашенной Абхазии и обсуждает проблематику двух отошедших от Грузии республик. Обзор прессы подготовил Муртуз Дугричилов.
Абхазский лидер Багабш посетит Турцию. Под таким заголовком интернет-портал телекомпании «Саман Йолу. Млечный путь» публикует корреспонденцию, в которой цитируются слова самого Сергея Багабша. «Я еду в Турцию, чтобы встретиться там с абхазской диаспорой. Я считаю это своим долгом». Агентство «Джихан» приводит другое высказывание Сергея Багабша. Это будет неофициальный визит. С властями Турции абхазский лидер планирует встретиться в неформальной обстановке. Агентство «Джихан» сообщает, что во время этих переговоров Сергей Багабш, вероятно, будет обсуждать возможность участия этнических абхазов, граждан Турецкой Республики во всех последующих выборах в самопровозглашенной республике. Абхазо-южно-осетинскую тему агентство «Джихан» затрагивает и в другом своем сообщении о визите в Москву генерального секретаря НАТО НАТО Андерса Фог Расмуссена. На встрече с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным генеральный секретарь Североатлантического альянса еще раз заявил, что сотрудничество России и НАТО – насущная необходимость для обеих сторон. В то же время он еще раз повторил, что НАТО никогда не признает независимости Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее, многие турецкие СМИ перепечатали сообщение о том, что Республика Науру признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Издание «Герчек Гюндем» приводит некоторые незначительные подробности подписания в Москве в отеле «Амбассадор» двустороннего соглашения об установлении дипломатических отношений между республиками Науру и Южной Осетии, и тут же цитирует грузинского парламентария Давида Дарчишвили, который сказал буквально: «Даже если еще 20 таких стран, как Науру, признают Южную Осетию и Абхазию, в целом это ничего не изменит». Но более оптимистично настроены представители абхазской и черкесской диаспор, которые широко обсуждают решения, принятые Республикой Науру на своих форумах и в онлайн-изданиях. По их мнению, четвертое по счету признание независимости двух самопровозглашенных республик – важное достижение. Авторы публикации «Джумхуриет» и ряда других газет высказывают иную точку зрения. Корреспондент «Джумхуриет» Денис Бектай в своей статье весьма недвусмысленно напоминает о финансовой помощи 50 миллионов долларов, которую оказала Россия Республике Науру перед тем, как она решила признать независимость Южной Осетии.
Обзор турецкой прессы подготовил Муртуз Дугричилов. В Копенгагене завершается климатический саммит. Россия заявляет, что будет вести собственную климатическую политику вне зависимости от решений, которые могут быть приняты на саммите. 85% сербов не считают расстрел 7 тысяч боснийских мусульман в Сребренице геноцидом. Слушайте нашу рубрику «Панорама». Все это и многое другое в ближайшие полчаса в программе «Зеркало». 21:30 в Сухуми и Цхинвали, 10:30 в Тбилиси. Время новостей на радио «Эхо Кавказа». С ними вас из пражской студии знакомит Любовь Баматова.
В Ингушетии, по уточненным данным, 18 человек пострадали при взрыве на посту ДПС около Назрани. Ранее сообщалось о 23 раненых. По информации представителя Следственного комитета республики, нападение совершил смертник на заминированной машине. Мощность взрывного устройства оценивается в несколько десятков килограммов тротила. Возбуждено уголовное дело. В Назране в результате обстрела неизвестными в четверг были убиты сотрудники республиканского ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее МВД республики сообщало о 4 убитых сотрудников ФСБ, а представитель Следственного управления Российской Федерации о гибели 2 сотрудников ФСБ и ранении еще одного. По заявлению официального представителя МИД Азербайджана Ильхана Палухова, официальный Баку не признает выборы, проведенные в самопровозглашенной Республике Абхазия. По словам Палухова, эти выборы являются нелегитимными и противоречат международным нормам. По его же словам, Азербайджан продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии. Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Альянс не готов идти на компромисс с Россией по вопросу Грузии. По словам Расмуссена, на встрече в Москве с российским руководством он говорил о необходимости соблюдения суверенитета Грузии. Накануне генеральный секретарь НАТО заявил, что решение о вступлении Украины и Грузии в альянс по-прежнему остается в силе. Белорусские парламентарии не будут рассматривать вопрос о признании независимости самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии на текущей сессии, которая завершается 18 декабря. В ноябре 3 группы белорусских депутатов посетили Южную Осетию, Абхазию и Грузию для получения дополнительной информации о ситуации в регионе, а также выработки рекомендаций для рассмотрения этого вопроса парламентом. Убийство на Филиппинах 30 работников СМИ сделало 2009 год рекордным по числу убийств журналистов в мире, считают правозащитники. Известный иранский журналист Ахмад Зейд Абади удостоен премии «Золотое перо свободы» за 2010 год. Премия присуждается Всемирной ассоциацией газет и информационных издателей.
С новостями дня была Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. Вчера белорусские парламентарии подготовили общий отчет о поездке в Грузию и в самопровозглашенные республики Абхазия и Южной Осетии. Как сообщили вчера информагентства, этот отчет будет направлен на рассмотрение в обе палаты Национального собрания Беларуси. Сегодня стало ясно, что произойдет это не скоро. У микрофона Демис Паландов.
Национальное собрание Беларуси не будет рассматривать вопрос о признании независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии на своей текущей сессии, которая завершается завтра, 18 декабря. Добившись от России льготных условий по поставке нефти и газа, в 2010 году белорусы спокойно готовятся к Новому году. Настойчивые просьбы России о признании двух мятежных республик просто проигнорированы. Как долго будет продолжаться этот торг? С этим вопросом мы обратились к белорусскому политологу, директору региональных программ аналитического центра «Стратегия» Илье Рассолову.
Сейчас очень трудно прогнозировать. На мой взгляд, все это будет тянуться очень долго. Почему? Потому что Беларусь современная, она мечется между Западом и Востоком. И, в общем, современный путь вообще Беларуси – это, так скажем, нащупывание своей собственной суверенной, так скажем, политики. Это сложный путь, это довольно сложно сделать в одночасье. Что касается Абхазии, то здесь вопрос чисто конъюнктурный. Только что состоялись выборы, поэтому поспешных решений не будет. Беларусь выжидает, в том числе для нее сегодня важно мнение как с Запада, так и с Востока. Недавно было заседание союзного государства, глав союзного государства. И, в общем-то, решение по Осетии и Абхазии в официальных документах было видно, что оно не было принято. То есть это был не основной вопрос.
Понятно, что лавирование между Западом и Россией приносит Александру Лукашенко определенные дивиденды. Евросоюз приостанавливает санкции против белорусских чиновников, а Россия продолжает дотировать экономику Беларуси низкими ценами на энергоносители. Но вряд ли Россия продолжает это делать, лелея призрачную надежду, что Лукашенко когда-нибудь, когда ему вздумается, наконец-то признает Абхазию и Южную Осетию. Уж слишком долго тянет белорусская власть со своим решением. Так за что же платит Кремль? Говорит Илья Рассолов.
Вот это вопрос более интересный, на мой взгляд. Сегодня вот европейцам современным очень трудно объяснить, зачем России нужен Лукашенко. Потому что всем понятно, что Россия поддерживает и будет поддерживать, как сказал президент России, маленького брата и со всех сторон будет, так скажем, его опекать. Но очевидно сегодня вот для обычного европейца, что это не помощь братскому народу. Это в целом поддержка именно Лукашенко. Вот этот вопрос объяснить невозможно сегодня. Зачем Белоруссии нужна Россия, всем понятно. Но зачем России нужен Лукашенко, это никому не понятно сегодня.
Напомним, в ноябре этого года три группы белорусских депутатов посетили Грузию и отколовшиеся от нее республики для получения дополнительной информации о ситуации в регионе, а также выработки рекомендаций для рассмотрения этого вопроса парламентом. По итогам поездок подготовлен общий отчет, который представлен парламентскому руководству, и в период между сессиями работа по этому вопросу продолжится. Интересно, что после поездки белорусских парламентариев из Южной Осетии прозвучали опасения относительно возможной асимметрии, что Белоруссия признает Абхазию, но не признает Южную Осетию. Возможен ли такой поворот?
Мне кажется, этот вопрос, он, так скажем, закономерен. Почему? Потому что в Абхазии хоть и есть какие-то элементы суверенитета. Говорить о суверенитете Осетии сегодня очень и очень сложно. Если говорить о элементах государственности и международной правосубъектности Осетии, то это очень натянутый вопрос. Что касается Абхазии, то они нас удивляют иногда, в том числе и свободой волеизъявления, своим выборным процессом. А вот недавно там был и Чуров, и другие представители, в том числе общественной палаты, и, в общем-то, у них был небольшой шок от того, как там, в общем, все открыто. Поэтому вот с точки зрения непредставительской, а народной демократии, политический режим, который установлен в Абхазии, на мой взгляд, как эксперта, он внушает какие-то перспективы. Это интересная ситуация.
Это был политолог, директор региональных программ аналитического центра «Стратегия» Илья Рассолов.
С ним беседовал Демис Паландов. Панорама. В Сербии представлены результаты обширного социологического исследования отношения граждан к Международному трибуналу, военному прошлому и обвиняемым в военных преступлениях. Опрос проводится в стране уже не первый раз Белградским социологическим агентством под эгидой ОБСЕ. Результаты опроса вызвали озабоченность и отчасти разочарование. В рубрике «Панорама» материал Аи Куги из Белграда.
Обширное и репрезентативное социологическое исследование общественного мнения на тему отношений к военным преступлениям из всего региона проводится регулярно, начиная с 2001 года, лишь в Сербии. Обнародованные на днях результаты опроса за этот год вызвали озабоченность и властей, и демократической общественности, и Международного трибунала, судья и прокуроры которого были ознакомлены с ними на специальном заседании. Поддержка граждан Сербии Гаагского трибунала значительно сократилась. Большинство считают также, что не надо арестовать и выдавать международному правосудию генерала боснийских сербов Ратко Младича. Негативно относится к Международному трибуналу более 70% опрошенных сербов. Раньше Младича поддерживали лишь треть граждан, теперь вдвое больше. Объяснить такие неожиданные для многих результаты я попросила директора проекта, белградского социолога Светлану Логар.
Наше первое исследование на эту тему было проведено в 2001 году, когда к власти в Сербии пришли новые демократические силы. Тогда в стране была поднята проблема военных преступлений. Была даже сформирована комиссия по раскрытию истины и примирению. Люди впервые начали получать честную информацию о произошедшем. Потом политический климат в стране изменился. А теперь подросло новое поколение. Те, кто были детьми во время войн в бывшей Югославии, стали совершеннолетними. Они не были свидетелями военных событий, а позже в школе им об этом не говорили. В средствах информации практически тоже. Правда, были поводы говорить на эту тему, но этого не происходило.
Почему? Ведь пресса и по телевидению постоянно говорят о необходимости арестовать Ратко Младича. А в минувшем году, когда Белграде был найден и отправлен в Гаагу бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, журналисты месяцами только этой темой и занимались.
Вспомните, как выглядела информация, когда был арестован Радован Караджич. Очень редко или вовсе не упоминалось то, в чем он обвиняется. Мне порой казалось, что все это было более похоже на какой-то голливудский сериал о Караджиче под маской доктора Дабича, о его любовницах, о том, где и как он скрывался. О сути содеянного им никто не говорил. Наше исследование показало, что когда речь идет о неприятной правде, большинство граждан ожидают, что ее им сообщит руководство государства. А по случаю Радована Караджича никто из правительства не выступил, чтобы напомнить сербскому обществу о преступлениях, которые вменяются ему в вину.
Значит, вы утверждаете, что граждане плохо информированы о совершенных в 90-х годах военных преступлениях? Кажется даже невероятным, что лишь 15% респондентов согласились с тем, что расстрел 7 тысяч боснийских мусульман в июле 1995 года в городке Сребреница был актом геноцида. И только 12% сербов считают преступлением осаду Сараева силами боснийских сербов, длившуюся более 1000 дней. Большинство сказали даже, что они ничего об этом не знают. Опрошенные в вашем исследовании 2001 года о трагической блокаде столицы Боснии знали больше.
Насколько граждане информированы о военных преступлениях, зависит от того, о каком конкретно преступлении идет речь. О Сребренице они намного больше слышали, чем о других военных преступлениях. Из-за нажима международного сообщества о Сребренице было много разговоров в ходе последних лет. Большинство сербов верит, что там действительно погибло много народу. Однако многие сомневаются, что там на самом деле произошло. Погибли ли они в результате военного преступления или по каким-то другим причинам? Намного меньше у нас говорилось о длительной военной осаде Сараева. Во время режима Милошевича об этом не было сказано ни слова. Граждане вообще не были информированы ни о событиях Сараева, ни о том, в чем там обвиняются сербы. Частично эта ситуация сохраняется и по сей день.
Напомню, мы беседуем с социологом Светланой Логар из агентства Strategic Marketing, которое руководит проектом исследования общественного мнения в Сербии по отношению к военным преступлениям. Судя по вашим опросам, 70% граждан Сербии не в состоянии назвать ни одно событие, которое они бы считали военным преступлением. И чаще всего называются лишь все преступления, которые совершены против сербов.
Люди видели лишь страдания сербского народа. Они не признали страдания других народов, вызванные сербами. Еще во времена войны в Сербии была создана очень односторонняя и предвзятая картина, что жертвами войны являются исключительно сербы. Позже, после смены режима Милошевича, при премьер-министре Зорани Джинджичи, о прошлом начали говорить намного больше. Однако после трагического убийства Джинджича в 2003 году тему военных преступлений снова начали замалчивать.
Крайне негативную оценку деятельности Гаагского трибунала дали большинство граждан Сербии – 2/3. И это число в течение 8 лет возросло на 25%. Лишь 15% опрошенных заявили, что полностью поддерживает Международный суд.
Это была Айя Куги, наш корреспондент в Белграде. Вы слушаете рубрику «Панорама» на радио «Эхо Кавказа». Чешские коммунисты подготовили законопроект, в соответствии с которым архивы чехословацких спецслужб передаются под контроль Национального архива. Этот шаг вызван намерением ограничить полномочия Чешского института по изучению тоталитарных режимов, который в ноябре этого года, накануне 20-й годовщины Бархатной революции, опубликовал на своем сайте досье чехословацких разведчиков, работавших за границей во времена коммунизма. Служба внешней разведки Чехии, в свою очередь, сообщила, что публикация списков чехословацких разведчиков может иметь негативное влияние на интересы страны. Подробности в материале Александры Вагнер.
Поименные списки сотрудников Центрального управления службы безопасности Чехословакии были опубликованы в честь 20-й годовщины Бархатной революции. В интернете на страницах Института исследований тоталитарных режимов можно посмотреть личные карточки почти 1000 разведчиков. К ним прилагаются фотографии, занимаемая должность, годы службы и присвоенная конспиративная кличка. Чехословацкая служба безопасности состояла из нескольких подразделений. Списки, находившиеся в архивах Министерства внутренних дел и Комитета по информации и внешним связям, долгое время рассекретить не решались. По данным сотрудника Института исследований тоталитарных режимов Радека Схованека, 3 года назад около 800 бывших разведчиков Чехословакии продолжали работать в службе безопасности современной Чехии.
Те люди, которые служили тому режиму, мои некую тварь.
Люди, которые служили прошлому режиму, как и их жертвы, имеют конкретное лицо, имя, судьбу. Если мы рассказываем о жертвах, то у нас нет причин скрывать личность их карателей. С этим утверждением в Чехии согласны не все. После публикации списка Управление по охране личной информации попросило убрать фотографии разведчиков из интернета. Позже чешская гражданская разведка распространила заявление, в котором указывается, что обнародование имен служащих госбезопасности может негативно повлиять на интересы страны. В заявлении говорится, что в комитет обратились некоторые бывшие разведчики, которые находились на государственной службе как до, так и после падения коммунистического режима и имели отношение к чехословацкому участию в войне в Персидском заливе. Публикация не понравилась и чешским коммунистам. В парламенте они добиваются введения законного запрета распоряжаться информацией Службы безопасности Чехословакии. Сотрудник Института исследований тоталитарных режимов Радек Схованек, в свою очередь, считает, что публикацию документов необходимо продолжать. По его мнению, это проливает свет и на отношения с советской разведкой, архивы которой Россия до сих пор не рассекретила.
Разведки Východního блоку были координованы.
Разведки стран Варшавского договора координировались, я бы даже сказал, абсолютно подчинялись КГБ. Вся важная информация посылалась в Советский комитет государственной безопасности или в военную разведку, главное разведывательное управление. При этом чехословацкие разведчики знали советский секретный шифр, которые использовали при составлении сообщений. Влияние Москвы усилилось после 1968 года, хотя и до этого времени говорить о какой-либо автономности чехословацкой разведки не приходится.
Блоку вообще не приходило в увагу.
Чем занимались чехословацкие разведчики? Шпионажем против западных государств, по сути, воровством промышленных технологий, которые пытались внедрять как на чехословацких производствах, так и на производствах стран Восточного блока. Какие конкретные операции научно-технического шпионажа чехословацкой разведке удалось реализовать?
Например, в 50-х летах украли навод.
Был такой случай в 50-х годах, когда из Западной Европы была передана инструкция для производства витамина С. А позже чехословацкие разведчики договорились и выкупили за довольно солидную сумму проектную документацию к строительству фабрики по производству химических соединений. По этим планам в Чехословакии впоследствии построили завод. Тем не менее, на основании архивных исследований мы можем немного подкорректировать общеизвестный образ об успешности научно-технической разведки. На мой взгляд, результат ее работы не был столь значительным, как об этом говорят. Одно дело украсть какую-либо технологию, а совершенно другое – ее внедрить.
А другая вещь – эту технологию вывинуть.
Информация о деятельности службы безопасности СССР и стран Варшавского договора вскоре пополнится и за счет сотрудничества Чехии и Украины. На днях договор об обмене рассекреченными архивными документами подписали в Киеве представители Украинской службы безопасности, Чешского института исследований тоталитарных режимов и архива дел госбезопасности Чехии. Планируется, что обе страны будут заниматься совместными исследованиями и издательской деятельностью. Подобный договор Украина недавно подписала также с Польшей. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Эхо Кавказа. Ущелье реки Дзама. Этот высокогорный район невозможно описать словами, не хватит прилагательных. Живописный, богатый историческими памятниками и природными ресурсами край летом становится местом паломничества и центром туризма. Там находится более 30 древних церквей и монастырских комплексов. А зимой ущелье затихает. Как живет местное население в это время года? О зимних проблемах земных людей ущелья Дзама слушайте в рубрике «Здесь живут люди». Ее сегодня подготовила Мзия Парисишвили.
Чтобы попасть в богатое живописными историческими местами ущелья реки Дзама, надо проехать всего несколько километров из города Карели. Село Згудери – одно из самых больших в ущелье. От райцентра отделяет всего 10 километров. Но из-за плохих дорог вместо 25 минут автомобилем на дорогу уходит полтора часа.
Вот их сделанная дорога. Вместо ремонта людям и заборы испортили.
Таких плохих дорог, как в этом ущелье, нигде нет.
Жалуются жители ущелья. Вместе с плохими дорогами у нескольких деревень проблема и соединительного моста. Житель села Мсуканаантубани, 32-летний Звиачитишвили, говорит, что узкий мост зимой практически непригоден для пешеходов, а о больших машинах и речи не идет.
Самая большая проблема у нас в Мсуканаантубани из-за моста. Тем более сейчас зимой даже молодому будет трудно перейти этот мост. Мост железный и замерзает. Были случаи, когда люди из-за этого падали. Нам сказали, что каждой деревне государство выделяет деньги, и село само решает, на что эти деньги потратить. Пусть нам этот мост сделают.
Депутат Карельского района Эмзат Гелашвили объясняет, по программе села было выделено 4520 лари, и большинство населения попросило сделать дорогу. Местные власти на эту сумму смогли только трактором поправить землю. О проблемах дорог ему известно лично.
Мост не построится без берегоукрепления. Укрепительных работ, потому что горной реке Цама весной всегда свойственно половодье. Нужно построить хорошую колею, и в бюджете 2010 года это уже заложено. Уже куплены железные конструкции для моста.
Конечная остановка маршрутки в село Элбакиянткари, хотя наверху есть еще село Гвердинети. Жителям этого села с наступлением холодов приходится пешком проходить около 2 километра. Гвердинети живут аджарцы. Как они оказались в осетинской деревне, рассказывает житель села Арчил Горгадзе.
Мы с аджарии. Самовольно переселились. Правительство в этом нам не содействовало. После стихии решили сюда приехать, договорились с осетинами и закупили у них дома. На 40 семей аджарцев и 6 семей осетин. Мы с ними хорошо живем, дружно. А если другие осетины вернутся, их дома по-прежнему стоят, и они в них вселятся.
В Дзамском ущелье аджарцы и переселенцы из Сванети появились в 90-е годы. О заброшенных и заселенных домах осетинов рассказывает депутат Эмзар Гелашвили.
Там осетины жили, и в 90-е годы во время беспорядков большинство переехали в Северную Осетию. Но эти дома ихняя частная собственность. Некоторые приобрели у них дома, некоторые заселились самовольно. Если вернется оттуда человек, это его собственность, и он имеет право выселить, и об этом все знают. За последнее время многие на лето приезжают и уезжают.
Местные жители и представители властей говорят, что межэтнических проблем в ущелье уже нет. Есть житейские проблемы. Не хватает пастбищ, земельные участки, приглядевшиеся новым жителям Гординеты, частично принадлежат церквям, а часть иностранным арендаторам. Аджарцы подчеркивают, что не претендуют на церковные земли. Для пастбищ просят землю на горе Швану. По словам депутата Гелашвили, в аренду эту площадь англичанам сдал прежний губернатор Михаил Карелли. Местная власть предлагает взамен узаконить свободные земли поближе. Глава местной администрации Камгебели Бигент Ицхорибашвили говорит, что хорошо знает проблемы Гординеты и всего ущелья.
Наше ущелье одно из наилучших. В первую очередь нам дорога нужна. Деньги уже будут в будущем году. Гвердзениты купим трубы, проведем воду, сделаем обязательно. До весны, правда, ничего не будет, потому что завтра или послезавтра выпадет снег.
Завтра, послезавтра и так до весны придется добираться в школу пешком 12-летняя Нино и 8-летний Теоне Элбакидзе. Они и соседние элбакияне ходят в школу в Гординеты. Из нескольких сел всего 32 ученика набирается в школу. На вопрос, что бы она хотела, чтобы Дед Мороз под Новый год изменил в ее жизни, Нино говорит: место жительства.
Где-нибудь в таком месте жить, чтобы школа поближе была.
Вместе с детьми под Новый год в обещание свойственно верить и взрослым, когда еще обещает не Дед Мороз, а власть. Да и Новый год уже не за горами, тем более в горах ущелья Дзама.
Еще до наступления суровой зимы в ущелье Дзама успела побывать наш корреспондент Мзия Парисяшвили. Вы слушаете «Эхо Кавказа». В завершение нашей программы о футболе. Не так давно главным тренером сборной Грузии назначен бывший футболист Тимури Кецбая. Он сменил на этом посту аргентинца Эктора Купера, который ушел в отставку из-за неудовлетворительных итогов отборочного турнира чемпионата мира 2010. Команда Грузии завершила отборочный цикл на последнем месте, не одержав ни одной победы. Аргентино-грузинского футбольного чуда не произошло. О выступлении сборной Грузии на международной арене в уходящем году рассказал обозреватель тбилисской газеты «Лило» Мераб Мамулашвили. С ним беседовал мой коллега Олег Кусов.
Выступлением сборной Грузии никак не можем быть довольным, то в таком положении грузинский футбол может попасть на чемпионаты Европы или мира. Это, конечно, абсурд, но то, что сборная Грузия показала, это для всех нас было очень неприятным сюрпризом. Но главная причина такого плохого результата — за сборную Грузию не приглашали игроков из России. Эта причина была не политическая, это повестка. Мне, наверное, была причина то, что многие люди в Грузии, к сожалению, думают о трансферах. И трансферы, когда игрок сборной Грузии играет, гораздо легче. Но из-за этого не приглашать футболистов такого класса, как Малхаза Сетиани, для меня непонятно. И никому не будет понятно. Футболиста, одного из лидеров московского «Локомотива», и в то же время приглашать футболистов из чемпионата Грузии. Совсем другой уровень. Не приглашать, например, Гогита Гогуа, который очень любит грузинская публика. Такие примеры очень много еще можно привести.
Мираб, здесь причина именно не политическая, а финансовая. То есть хотели выгоднее продать своих футболистов, так?
Я, конечно, не могу это утверждать, но как можно тогда объяснить, что гораздо высокого класса футболистов не приглашаем, а приглашаем за сборную тех игроков, которые никак нельзя сравнить с этими футболистами. К тому же и о Мишулашвили. Можно еще сказать Салухуадзе, который в основе Рубина в последнее время очень хорошо сыграл. Футболисты это, конечно, не понимают. Конечно, никто прямо не скажет, что здесь основное финансовое заинтересованность какого-то человека или группы людей, которые хотели продать грузинских футболистов. Но я подсчитал. Есть такой сайт Transfermarkt, который пишет, сколько стоит футболист. Я подсчитал. Игроки, которых приглашали за сборную Грузию, стоят где-то 18 миллионов евро. А тех, которых не приглашали, их цена составила 22 миллиона евро. Информация Трансфермаркт. Не играли те игроки, которые могли дать силу и энергию сборной Грузии. Очень трудно все это объяснить.
У сборной Грузии есть какой-то потенциал на будущее в играх европейского первенства?
К сожалению, никогда не получалось играть на чемпионате мира и Европы, потому что сборной Грузии в свое время были финансовые проблемы, а сейчас другие причины не позволяют нам раскрыться и играть на таком уровне, на каком сборная Грузии, надеюсь, он может играть. Но думаю, что пока у сборной Грузии сейчас нет такого потенциала, чтобы дойти до таких финальных турниров.
Если говорить о звездах, как Каха, Каладзе, они еще есть в Грузии?
Я могу сказать радиослушателям новость, которая всех заинтригует, которую я сейчас только что узнал. 17-летний пацан из такой Ника Заламидзе подписал контракт с московским ЦСКА. Таких одаренных парней в Грузии очень много. Я могу еще сказать о Георгии Чантуре, который сейчас играет в Барселоне. Он даже сыграл товарищескую встречу за основную Барселону и забыл гол чемпиону Боливии. Ему 16 лет всего. Сейчас 4 игрока из клуба Сапорталу и сборные до 17-летних приглашают в московский «Спартак». К сожалению, у нас нету те условия, чтобы воспитать этих футболистов и довести до такого стандарта, которым они могут сыграть на европейском и на мировом уровне.
Мират, ну можно сегодня все-таки сказать, что футбол остается для грузин спортом номер один?
Пока еще остается, но я вам могу сказать, что в Грузии очень популярным стал регби, потому что сборная Грузии дважды подряд сыграла на чемпионате мира и мужественно играют. Парни, они играют до конца, они так вяло, и как сборная Грузия по футболу. Из-за этого, конечно, народ полюбил регби, несмотря на то, что многие, наверное, не понимают законы регби.
С обозревателем тбилисской газеты «Лило» Мерабом Мамулашвили беседовал Олег Кусов. В ближайших выпусках «Зеркала» слушайте более подробный рассказ о том, как регби завоевывает Грузию. Это была программа «Зеркало». Ее главный редактор Андрей Бабицкий. С вами у микрофона была Алсу Курмашева. Всего доброго.